Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков, который опять орет зачем-то.
Я не ору, я радуюсь. Радость. Ну как ты можешь не понять, что я когда радуюсь, а когда ору?
Радостно орешь.
Радостно ору.
Потому что можешь безрадостно.
Да. Ты знаешь, а мы все можем, да. Мы все можем, и радостно, и безрадостно. Угу. 10 ноября, среда сегодня, друзья, о праздниках чуть-чуть попозже. Конечно же, про всякие события, новости мы сейчас поговорим, а все новости вы можете почитать в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницы. Там все без фейка, без всяких там надрывов, каких-то ошибок, все выверено, наша редакция все читает.
Новости очень интересные.
Да, у меня вчера... Мой один родственник присылает мне одну новость. Якобы там научились выводить коронавирус из организма с помощью каких-то обычных таблеток, аспирина и чего-то еще. Угу. Я пишу так. Вы понимаете, где
ссылка
я работаю?
Ссылка на исследование.
Ссылка на исследование министерства одной из республик Российской Федерации.
Я на говорю, сайте ВОЗ опубликовано?
Ничего, все, конечно, не опубликовано. Нигде этого нет. Я позабил, почитал, я пишу, пожалуйста, не посылайте никому. За это будут наказывать скоро, за вот эти вот фейковые новости об этом.
Подруга сказала, сказал, вот где-то телефон прочитал глухой. В интернете.
В том-то и дело. Я говорю, вы понимаете, это все антиваксеровские эти вот
это
новости.
Это антинаучно.
Антинаучно.
Конечно.
На меня обиделся.
Ну, конечно.
Это мой папа был.
Да?
Да, врач.
Ну, потому что, видимо...
Врач.
Понятно.
Я говорю, ну, что поделаешь? Ну, ладно. Макс, Марина и все-все-все, привет вам из прохладного и ветреного Санкт-Петербурга. Андрей Васильевич,
Андрей...
а у нас сегодня солнечно.
У нас солнечно и прекрасно. Андрей Беликов пишет про Макса, точно радостно орет.
Спасибо большое. Ладно, друзья, давайте перейдем к новостям. Смотрите, не знаю, кому интересно, кому нет, но компания Netflix снимает свой второй российский сериал. А вот кто в главной роли, Марина, угадай?
Может быть, Александр Петров?
Ее, аллилуйя! Правда. Ты угадала!
Спасибо,
вот тебе!
Спасибо.
Так, ну давай зачитаемся.
А мечта Александра, озвученная в интервью Юрию Дудю, в свое время посмешила Брунова. Но теперь Голливуд все ближе. В новом проекте Петров станет персонажем истории, пропитанной самоиронией, с драматической трансформацией героя.
Да. Называется, я не знаю, что это за слово, «Шоураннер». Это, наверное, название сериала или что это такое? Эдуард Оганесян. Это тот, кто придумал этот сериал. Все, я понял. Автор сериала «Чики», он как раз вот и режиссер этого сериала. А у меня вопрос нашим слушателям. Не надо звонить, вы просто напишите. А какой сериал в данный момент вы слушаете?
Смотрите, да.
Не прямо сию секунду в 12:09,
а вообще сейчас.
И сейчас,
может,
да.
Может быть, ваша жизнь остановилась с приходом какого-нибудь интересного сериала, да?
Да, только не пишите, что вы все смотрите этот «Игра в, этого, кальмара. В кальмара».
А если смотрите, что же не писать? Пишите.
Ну, хорошо, пишите.
Пишите и радуйте нас. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373948. Макс сказал, правда, не звоните, но потом можете
не
позвонить.
Не надо, лучше напишите.
Потом,
потому что брать
потом,
мы не будем.
Потом по другой
будем.
Теме
да.
можете позвонить.
Сергей Чайковский.
Ютуб-канал «Макс». Говорит Москва, Макс
да.
и Марина.
Это что же
сериал?
Я когда-нибудь смонтирую Ситком. Сериал из нашего YouTube-канала. Особенно, когда Марина сидит практически неподвижно. Это просто, знаешь, будет одна голова, а ты будешь менять твои
один
наряды.
Нос.
Меняться наряды
да.
будут. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Разные.
И вот много черного.
Ну, сегодня-то и в синеньком. Зайдите, посмотрите, какой насыщенный синий цвет кофточки сегодня у Марины.
Электрик.
Да, «Электрик» называется. YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина. Смотри, Сергей Чеховский сталкер, Чеховский сталкер пишет. Вы одна из самых... Ну, я же не русский, у меня же французы одни в крови. Вы одна из самых гармоничных пар. Большое вам спасибо. Вам спасибо большое. Хэппи-энд смотрю, Артем в Челябинске. Вот Хэппи-энд смотрит. Сериал «Ты». Ты знаешь, кто это?
Нет, не знаю.
Нет, это Макс смотрит.
Панк смотрит «Пацаны» и «Голяк». Триффит досматривает «Доктор Хаус».
Ой, Триффит, как вам повезло. Я вот, не поверите, я в этом году впервые посмотрел «Доктор Хаус». Это прямо для меня открытие.
Я не знаю, сможешь ли ты со мной после этого общаться и станешь ли разговаривать, но я не смотрела «Доктор Хаус».
Вообще?
Вообще не смотрела.
Марин, все впереди. Ты знаешь, вот посмотри.
У меня нет столько времени свободного.
Нет, ну там нормально. Там нормально, там это все естся прямо вот. Даже один сезон съешь,
как фон,
и
да?
Все. Да, как фон. А потому что серии одна за другой, они похожи, там не надо ничего мудрить, просто mm-hmm. разные истории. Это знаешь, как одна нитка для бусин, а бусины, вот она одна и та же, а бусины разные. Сегодня они белые, завтра mm-hmm. они белые с синим, завтра они круглые, бело-синие, послезавтра квадратные, белые. Синий и так далее. Оно все одно и то же. Одни и те же бусы.
Хороший вот. Сериал «Люцифер», пишет Денис.
А вот Александр Лани пишет. Великолепный
век. Это Макс
век. Любит. Это же мое.
Сериалы, да.
Это же, знаешь, это было еще лет, года сколько там, 3-4 назад. «Хюрем Султан».
Кажется, вот там все еще продолжается.
Нет, жалко, кончила. Ушла она, да? Вот эта актриса.
Куда
да, прекрасно.
Из семьи?
Из сериала ушла. И все, и «Хюрем» умерла. Умерла.
А если кто-то не досмотрел? Макс, что ты делаешь? Ты что? Друзья, не слушайте. Макс,
закончил смотреть «Блудный сын». Кстати, Джеймс Бонд...
Что ж такое-то? Невозможно.
Пишет на Макс.
В последней части, да?
Да, да. Молодец. Именно молодец. Даниил Крейг.
Обращайтесь к Максу, если
но...
он...
Я да. думаю, «Бондиада» не закончится, потому что далее... Это же тоже сериал практически. Будет
да.
или его дочь, которая осталась в последнем этой части, или будет его жена. А, ну, не жена, а вот эта вот
тебе погиб
мать.
Сценарист.
Да, мать. Вот. Или Даниил Крейг воспрянет, знаешь, из молекул, на которые его разнесла бомба.
Угу.
Вот так что вот вам в
слушай,
подарочек.
Я вспоминаю, что я из последнего посмотрела, не считая «Игры в кальмара».
А ты весь посмотрела?
Да. Слушай, ну, если наши сериалы «Топи» я смотрела последний...
Ой, кстати, я сама посмотрел. Две серии, правда, только, но мне угу. понравилось.
Начали
меня...
за здравие, кончили за упокой. В прямом переносном смысле.
Да-да-да-да-да-да. Так, а еще?
А «Убивай Еву» мне очень нравится.
Ой, второй же сезон вышел.
Я смотрела.
Да, но я тоже вот его не досмотрел. Я как-то начал, а потом потерялся. У меня интернет кончился. И вот сейчас он опять
как
появился.
Держишься?
Интернет, надо начать.
Смотрю сериал «Рим» 2005-2007 года.
Не знаю.
Два сезона про Цезаря и Марка Антония. Не совсем исторически достоверный, но очень интересный. Советую, пишет Никола.
Лукич, да. А вот наш Любовь пишет, что правильно говорить, не электрик, а электрик. Это мы узнаем у Фоминой. Подождите, Любовь, вы не последняя инстанция. У нас есть Фомина. Так, «Блудный сын» мы сказали. «Доктор Хаус» опять пересматривает роман Герчаников или Герчаников. Тоже «Хаус». Ну, вот.
Вчера с мужем начали смотреть «Училки в законе» и пересматривали все сериалы «Старт», пишет Татьяна.
«Училки в законе» — это дико смешно, но это дико... Как вот «Испанский стыд». Вот немножечко. Я посмотрел.
Хороший
прям...
юмор?
Не по мне.
Понятно.
Я или перерос уже, или никогда не любил этот юмор. Mm-hmm. Не знаю, как-то вот я смотрю, посмотрел пару, вот для ознакомления, что сегодня делают. Вот, причем компания шикарная, кто снимал этот сериал, эту картину, но вот не по мне, mm-hmm. сценаристы.
17 мгновений весны.
Константин К. Вы как-то... Ну, тоже нормально. «Детство Шелдона». «Везет» сериал Дмитрий Лапин пишет.
А жена пересматривает «Дикий ангел» Сарейра.
Какая прелесть. Ну и правильно, Арейра же теперь наша, российская. А «Убийца врач» пишет 1976.
Хюрем
это
Султан.
Где? В Хюре?
Ты
нет.
Все рассказал?
Он не врает. Она умрет сама по себе. Она...
Спасибо. Ты продолжаешь, смотри, не останавливаешься. Можно подробности?
Да. А вот Андрей Беликов пишет, Бонда вроде меняет на негритянку-лесбиянку. Кстати, там есть такая. Там есть такая. Она тоже Джеймс Бонд. Она тоже агент 007, когда Бонд ушел.
Друзья, если вы не смотрели фильмы, не смотрите их. Просто включите нас в 12 часов, и Макс вам расскажет, стоит или не стоит. И устроит вам такие спойлеры, что
отлично.
Точно потом не захочется
сериал
смотреть.
«Уборщица» драматический и за интересным сюжетом. Екатерина Б. нам написала. А вот Марина пишет, 15 лет назад, когда родила сына, вышел сериал «След». Смотрю до сих пор. Самый длинный сериал мира.
А он еще до сих пор идет?
Не знаю. Я
кажется,
даже
там
не
одна
знаю.
Серия похожа на другую.
А где это идет?
Не знаю.
Аббатство Даунтон, смотрю, пишет тоже Марина. Я тоже посмотрел.
Sex Education некоторые... смотрят. Эй, в нашей стране нужно смотреть всем. Спешите, пока не запретили.
Супер. Макс, а вы не поверите, но «Убивая Еву» 4 сезона уже закончились. Как?
Там много сезонов.
Уже?
А да ты не что, успел. Игорь, без... А почему женщину убивают? Второй сезон. Ты смотрел? Прям,
нет, нет.
Ты начинал смотреть, тебе не понравилось, не обманывай.
А, точно, да. Точно. Идем дальше. Смотри, вот какая новость. Apple начал принимать к оплате карты МИР, Марина. Ну, наконец-то. Теперь, если у вас карта МИР, вы сможете оплатить и через iPhone, вот Apple Pay, и еще через другие системы, Apple TV, Apple Podcast, ну и так далее. Отныне пользователи этих...
В общем, все сервисы Apple вы теперь сможете оплатить карты МИР.
Продукции компании могут оплачиваться карты МИР. Но мне кажется, это прорыв. Все ее то не принимали, не принимали. Это знаешь, как спутник V. Вот карту МИР не принимали же долгое время, а теперь приняла Apple компания. И нормально, можно расплачиваться. И я вот два с половиной года назад я был в Греции, или я уж не помню, где я был, но неважно. И прекрасно я расплачивался картой МИР в ресторане, в магазине, и все было шикарно.
Тебя поздравляю.
Ни мастер, ни какие визы мне не были нужны. В Британии спасут от сноса 5000 красных телефонных будок.
А демонтировать их собирались компания British Telecom, которой они принадлежат, поскольку свой мобильный телефон есть у 96% британцев. Однако местный регулятор запретил это делать, но для сохранения будок необходимо, чтобы выполнялось одно из четырех условий. Угу. Телефон должен находиться там, где часто происходит ДТП, несчастные случаи или совершаются самоубийства. Также будку запретят сносить, если за последний год из нее звонили менее 52 раз. То есть она нужна в конкретной местности. Кроме того, демонтировать телефон нельзя будет, если в этой местности плохой сигнал всех четырех основных мобильных операторов.
Ну, это имеется в виду британских.
Почему, кстати, 52 раза? У меня один вопрос.
Ну, видно, это какое-то... Посчитали, что 300 там...
Если 52 50... разделить на 12, сколько будет?
Почему на 12
месяцев
делишь? Месяцев. Я думаю, на дни надо делить.
Почему на дни?
Ну, сколько дней в году и сколько раз позвонили с очередностью. Я думаю, каждый месяц по два раза должны... Нет, не по два, получается, а по три раза. По три раза хотя бы каждый... А, нет, подожди, каждую неделю по
Макс,
два раза.
Ты помнишь, 52, как у нас с математикой?
55 недель у нас, каждую неделю по одному разу надо позвонить.
Или по пять. 4 с копейками.
Хорошо, ладно, не важно.
4,3, понимаешь, получается.
Мы нашу фею бабла спросим, у нее сегодня, кстати, праздник, мы после новостей поговорим об этом. Сегодня день бухгалтера. Всех бухгалтеров мы поздравляем с вашим профессиональным праздником. Вот вам, господа, аплодисменты с этим. Светлана Каратаева, с праздником тебя. Марина Королева, с праздником тебя. И вообще, если честно, после есть два дня в месяц, когда люди с профессией бухгалтер становятся самыми близкими и самыми любимыми.
Да.
Ну, минимум два раза в неделю. У кого-то, может быть, в неделю, в месяц.
Вообще они несут добро.
Это правда. Это
и
правда.
Радость.
Это точно. Смотри, еще одна новость. Значит, Росстат изменил правила многократного посещения переписчиками адресов. Квартиры, где не удалось застать жильцов, волонтеры будут посещать не три раза, как это прописано в положении, а до 10 раз.
Отметки «никого не застал дома» или «отказ от ответа» будет поставлен только к завершению переписи. По данным на сегодня, за 6 дней до окончания всероссийской переписи населения в ней приняли участие уже 89% жителей страны.
К тебе приходил кто-нибудь?
Так я дома не бываю.
Понятно.
Возможно, приходили.
У меня, наверное, мочу переписали, и все.
Она там что-то нагавкала. Там
нагавкала, да, через дверь, и все.
Да.
Господа, к вам приходили, и вы уже прошли перепись населения. Да, 134-21-35. Неважно, как, приходили, или вы онлайн, да, прилетали, залетали. Феи переписи населения. 134-21-35. Вы этого делать не хотите по каким-то своим соображениям. Но просто вот не хотите. Вы против этого, отвечать на эти вопросы, тратить время, 134-21-36, и вам безразлично, ни да, ни нет, вам просто вот фиолетово, 134-21-37, код города 495, проголосуйте, пожалуйста, нам интересна ваша точка зрения.
Ты...
Я хочу, ко мне не приходили,
да.
Может быть, к Моте приходили, ко мне никто не приходил, и в эти праздничные дни, которые были каникулы, вот, А онлайн я никак не могу, не дойдут руки. У меня просто не хватает времени. Знаешь, здесь, как нам сказал наш коллега Никита
Донцов,
да, что на это надо потратить, ну, минут 15 точно.
Разве это много?
Ну да, это немного, но ты знаешь, это надо сесть, сосредоточиться. 134-21-30... Что у меня такое? Как будто... 134-21-35. Да, к вам приходили, и вы уже переписались, или онлайн. 134-21-36. Нет, вы этого делать не хотите и не будете. И 134-21-37 вам фиолетово. Код города 495.
Юлия пишет. Все данные о гражданах ПФР и налоговой, и в МФЦ. Зачем эта перепись? Не понимаю.
Юля, вы понимаете, да. нужна статистика. Там есть такие вопросы. Есть ли у вас дома туалет? Или туалет находится на улице? Понимаете? Понять, сколько граждан в России живет с туалетом в доме, в помещении. Или бегает, морозит попу на улицу. Вот, это первое. Есть ли у вас отопление газовое? Именно газовое или центральное отопление.
Газовая вот. Колоночка есть у вас дома, да?
Да, это вот такие вопросы. Вы понимаете, эти данные в ПФР или что вы там пишете, ПФР или в налоговой, этих данных нет. Их данных нет. И если можно даже, знаете, с помощью этой переписи выяснить,
а газовая колонка есть в себе БТИ, информация.
В себе вы или нет.
А это разве можно за 15 минут понять?
Можно, когда спрашивают национальность, а он пишет, я этот орк.
Слушай, ну, возможно, это фантазия какая-то, не говорит о каких-то... Ну,
может быть, я не знаю. Давай вот еще какую новость обсудим, да, сейчас. Твиттер запустил подписку на платную версию в США и Новой Зеландии. В июне.
Компания сообщила, что такой сервис заработал в Австралии и Канаде. Пользователям платной версии сайта будут доступны чтение страниц новостных изданий в Твиттер без рекламы. Быстрый просмотр наиболее популярных твитов за последние 24 часа. Эксклюзивные иконки и темы, а также возможность настраивать свою панель навигации в приложении. Стоимость подписки $3 в месяц.
Супер, господа, позвоните нам, расскажите и напишите. Вы готовы платить деньги за соцсети?
За Инстаграм,
да, например. За Инстаграм, за Телеграм, Телегу, за Фейсбук зайти, чтобы... Или в Инсту выкладывать свои там завтраки или свои там селфики за пусть даже $3
в
месяц.
На фоне памятника, например,
да, себя. Кремля, да, Кремля или еще что-нибудь. Плюс 7-925-88-88-94-8.
Телеграм, говорит МСК-бот, и
прямой... И телефон!
Телефон,
8-495...
Код города 7373948.
Позвоните, сейчас выясним. Добрый день.
Добрый день, Михаил
Иванович. Да, Михаил Иванович.
Максим, у меня такой, значит, ответ вам. Первое. Деньги выкладывать за соцсеть не готов, ввиду их отсутствия. И отсутствие интернета, айфона и планшета. Второе. По переписи вы говорите... наличие туалета, почему бы не провести перепись туалетов?
Ну, ее и проводят. Юля написала, зачем глупо об этом спрашивать в Москве. Юль, ну, страна не заканчивается МКАДом. Она еще и дальше, знаете, на десятки тысяч километров.
Газовая колонка не отапливает. Водонагревательные элементы отапливают. Газовые.
Что отапливают-то? О чем вы говорите? Мы поняли, ну, Михаил Иванович, про туалеты давайте в другой программе.
Насчет денег.
Каких денег?
Которых нет на соцсети.
Ну, раз нет денег, нет соцсетей, извините, ради бога.
Точка, да?
Да, и точка, ну что поделаешь. Сидим тогда, слушаем радио, что остается, мы для вас бесплатно вещаем.
Андрей пишет, да, я вообще все удалил, кроме Телеграма, и никаких неудобств не почувствовал.
Супер, Андрей, вы минималист, и это хорошо. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Павел, Москва. Ну, честно говоря, платить за соцсети не совсем готов.
Ага. Почему? Информацию получать разве не хорошо из всех различных источников?
В том-то есть и фокус, то, что было озвучено по Твиттеру, мне, например, абсолютно неинтересно. Это, во-первых. Во-вторых, я в соцсетях давным-давно, уже лет, наверное, 10, как в режиме read only. Я забываю, когда я туда
попал.
Read only.
Все, я понял.
Вот, и, грубо говоря, то, что озвучено Твиттером, вот вами, в новостном блоке, да, мне просто неинтересно, у меня достаточно специфический, то есть я сети использую как исключительно ленту новостей в значительной степени, да, вот, и новости я подбираю под себя любимого, и как только мне выкидывают наиболее популярные твиты за последние сутки в ленту, у меня начинается легкая истерика по той простой причине, что они мне не интересны.
Ну вот, понимаете, сейчас вы, насколько я понимаю, за то, что вы, это будет плата идти за то, что вы будете выбирать, какую новость читать. Не обязательно, что вам будет идти реклама, какие-то неинтересные новости, а вы будете, например, вбивать какие-то слова, знаковые там новости, там шоу-бизнес нет, там то-то нет, а это да, а это да. Поэтому и $3, ну это, по крайней мере, в Твиттере.
Ну тогда мне проще расстаться с данной соцсети, чем, потому что основной функционал, который мне интересен в соцсети, мне и так закидывают кучу рекламы, зачем, за что, ну, по поводу чего они зарабатывают, но с этим я как-то смирился. Но мне тут добавление... К рекламе будет еще и $3, да, ну, знаете, я, наверное, просто удалю аккаунт.
Понятно, спасибо большое, ваша точка зрения нам понятна. Что за душные слушатели, зачем это, зачем то? Хочешь, проходи опрос, не хочешь, не проходи. Забыли их спросить, какие вопросы задавать. Тот самый Иван, ну, он подписался, Говнов. Ну, хорошо, Иван Говнов.
Я бы по-другому поставила ударение, но...
Говнов, да. Хорошо, пусть будет. Иван Говнов. Вот, пусть так будет. Иван, вы знаете, я с вами соглашусь, но люди на то и люди, они родились такими, что постоянно сомневаться, задавать вопросы и что-то бесконечно с кем-то спорить о чем-то. Мы, природа наша такая.
Даже как если вот их у вас мнение фамилия, не спрашивают.
Да, у вас фамилия, это фамилия, а у нас как-то что делать? Это глагол у многих вот такой вот. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Владислав зовут.
Здравствуйте.
Я хотел сказать по поводу переписи населения.
Владислав, вы настоящий?
Да, настоящий.
В плане?
У меня было ощущение, что это компьютер разговаривает с нами. Просто нет, как будто такой...
Нейросеть, да?
Нейросеть такая, да, какой-то интеллект, какой он там...
Искусственный
Макс, интеллект верить. Пошел. Да, Владислав, да, Владислав, вас. Слушаем. Извините, ради бога, было интересно.
Да, ничего страшного. По поводу переписи населения. Перепись проводится... Не с точки зрения людей, у которых есть там компьютер или доступ к сетям.
Ну, понятно,
да?
Так.
А с точки зрения, в принципе, то есть они спрашивают и бомжей, грубо говоря, переписывают, и иностранцев, которые там легально или нелегально находятся на территории России. И эти данные суммируются с точки зрения, ну, как бы реального положения дел.
Значит, где вы взяли эту информацию, извините?
Я сам проходил перепись, ну, как бы я участвовал в переписи населения.
Как волонтер или как участник?
Как волонтер. То есть я в институте, нас обязывали...
Вы социолог.
Проводить. Да. И, соответственно, мы приходили, ну, на один из рынков Москвы, да, и там переписывали людей. То есть мы не проверяли документы, нам было все равно на это, да?
Понятно. По поводу нашего вопроса о соцсетях. Готовы платить за то, что вам приходят ваши всякие вот эти вот соцсети?
Нет, не готов. Мне кажется, то, что в России соцсети не так развиты, и, ну, как бы... Там нет той информации, за которую
ну,
я
Ну, типа
бы,
там Твиттер платный, да и пусть платный, я отпишусь. Фейсбук платный, да и
больше что? Вопросов, на самом деле.
Спасибо большое, Владислав. Ваша точка зрения нам очень ценна и интересна. Спасибо большое. Так, просьба к Павлу Перовскому сообщать давление в погоде.
Будем.
Хотите свое давление сообщу?
Давай.
142 на 94.
Ужас.
Многовато, что мне часы показывают.
Зачем тратить деньги налогоплательщиков на переписчиков в Москве, пишет Юля. Данные о людях все есть. ПФР, налоговая, МФЦ, БТИ, включая туалет. Никого пускать к себе с этими вопросами не буду.
Юль, это ваша точка зрения. Это ваше желание и ваша, как бы, ну, воля. Это же не обязаловка. Это не как вот от ковида просят привиться. Не хотите переписываться? Да ради бога, но не будет о вас информации. И все, в историю не попадете.
Ужас, не знаю, как это можно пережить.
Вообще, да, все, у нас свободная страна, друзья. У нас сейчас новости, после них мы поговорим еще об интересных темах и подведем итоги нашего голосования. Поехали, новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Мы вас услышали.
12.36 в Москве. Мы продолжаем.
У нас потрясающее обсуждение, конечно, идет.
Мариночка,
да.
Марина Александрова.
Мак Челноков.
Она читает, Александрова наша читает сейчас, слушает аудиокнигу про шизофрению. Мне очень понравился.
Что-то не так с Головинами.
Да, вот такая книга, кому интересно, послушайте. Мне просто тоже это интересная тема. Мне еще деменция стала интересна. Я прослушаю две лекции про деменцию в эти вот праздничные дни, в каникулах. Вот, из-за чего она берется, наследственно бывает или нет, кто чаще страдает, мужчины, женщины. И ты знаешь, выяснилось, что люди, которые работают умственным трудом заняты, они страдают деменцией чаще, чем те, кто, просто там, я не знаю, клепает какие-нибудь...
Что-то на автомате делают. Например, что-то не думая. Одна из лучших профилактик Альцгеймера – это учить иностранный язык, да, постоянно учиться.
Альцгеймер и деменция – это разные две вещи.
Нет, я про Альцгеймер именно говорю, не про деменцию. Именно учить языки, читать вслух, например.
Моторику развивать, потому что вязать начать.
Слушай, может, я не зря плед вяжу?
Ну, конечно, не зря. Да тебе еще далеко до деменции. Ладно, не эту тему мы хотели
обсуждать.
Она уже стучится в дверь. Ту-ду-ду-дум. Ладно, смотри, 32% наших слушателей уже прошли перепись, к ним приходили, или они это сделали онлайн на сайте госуслуг. 45% этого делать не будут и не хотят. А 23% это фиолетово. Им все равно. Им не интересно. Все, останавливаем голосование. Начинаем новое. Поехали. А сейчас объявим, какое.
Мы вас услышали.
Ты вчера об этом рассказывала. Он три дня идет, да. Друзья, мы с Мариной, сейчас хотим рассказать вам о некоторых праздниках сегодняшних. Во-первых, кто любит незабудки, сегодня ваш день. У нас же...
Можно порадовать себя незабудками, если найдете их, конечно.
Да. Вы знаете, я раскрою маленькую тайну. У нас есть коллега Юрий Будкин. И когда он жил в городе Новосибирске, у него был фан-клуб, который назывался...
Правда, как-то однажды назвал его Ромашкой, по-моему.
Ромашкой, да, или Василек, что-то такое. Нет, у него фан-клуб назывался Незабудка. Вот,
может, он называется и существует еще до сих пор.
Может быть, не знаю. Но Юрий был страшно популярен в Новосибирске. Вот. Он по всему городу висел с обнаженным торсом, представляешь? Я когда увидел это вот в те 4 года, и когда я увиделся, вот буквально как, когда он переехал в Москву, я прям был потрясен. Ладно. Так, сегодня еще день просмотра черно-белого фильма. Вот это неожиданная история, но очень интересная. Плюс ко всему, сегодня день сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Или раньше этот день назывался День милиции. И ты знаешь, у меня родители... всегда ждали этот праздник, потому что 10 ноября всегда показывали по телеку, там было всего две программы, по первой программе показывали концерт, где можно было посвященную Дню милиции, а на этот концерт обязательно приходили, знаешь, такие звезды, которые были запрещены, там, например, можно было еще в советские годы махровые такие, Высоцкого можно было услышать на этом концерте, Магомаева, там, каких-то людей, Магомаев нет, которые были как бы не в ладах.
И вы сидели, ждали.
Родители сидели, а мне так было всегда скучно.
А вы сидели
скучно.
Перед телевизором? Вдруг вы как-то принимали участие в концерте? Нет, не было такого?
Нет, такого не было. У меня родители не артисты. И так далее. Еще сегодня Всемирный день молодежи. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Ну и, конечно, Международный день бухгалтеров сегодня. Я уже говорил, бухгалтеры, с днем рождения вас. А для вас... с праздником. С днем рождения, с праздником, да. А для вас, уважаемые наши радиослушатели, такой вопрос. И такая тема для разговора. Мы уже 100 раз, Марина, обсуждали финансовую грамотность, пришли к выводу, что мы не очень грамотные практически все. Но, Марин, ты не поверишь, я уже две...
Ты накопил 10 тысяч рублей или 15?
Больше. €200.
Боже мой.
Это сколько?
На старость откладываешь?
Уже 15, тысяч.
Что ты с ними планируешь делать?
Это я накопил, а еще лежат старые 500, которые я найти не могу. Надеюсь, что я их найду, где-то спрятал.
За картины.
Нет, я о другом. Я стал вести учет своих финансовых затрат и поступлений.
Каким образом?
Ты не поверишь, вот этим, средством, вот этим средством, телефон, нет, так. Вот этим телефоном, гаджетом я не
Мы
пользуюсь.
Мы поняли, у тебя iPhone, так.
Да, да, предпоследний. Я записываю, у меня есть специальный блокнот, куда я записываю,
что... Зачем? Есть еще приложение в телефоне.
Ну, мне пока вот удобно писать, мне пока удобно писать так. Я потом вношу в это приложение, оно меня...
на так?
Да, но я сначала, мне надо посмотреть на бумаге. Я пишу, что сегодня я купил там обед... Там 550 рублей, там зубная паста, там еще что-то, там 1800 рублей, квартплата там 5000 рублей, ну и так далее. Какую-то вот эту вот всю ерунду. И я пришел к выводу, что я трачу, но это уже и так было понятно, но я трачу гораздо больше,
да,
чем я получаю. Но при этом у меня возникает вопрос, откуда берутся эти деньги, которые я трачу больше, чем я получаю?
Просто Вселенная слышит тебя и, возможно, помогает
Она
тебе.
Дает мне...
Да. Вселенная изобильна.
Друзья, давайте поговорим об этом. Вы какую-то ведете вот эту вот финансовую учет своих, и, может быть, ваша жена какая-то там барыня, или приложение, или вы в уме все это держите.
Например, как-то... да, вы ведете приложение, да, вносите туда свои расходы, потом смотрите, так, как-то я сегодня кофе на 500 рублей попил два раза, вот, да, где-то в кафе, как-то очень много я потратил. Не буду завтра купить.
Или сигарет на 1000 рублей на неделю накупил.
Или съел сегодня очень много.
Да. Или купила лишнюю кофточку. Угу. Зачем мне кофточка? Мне и так хорошо, но я купила.
Да.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Ой, Лимузин, да мы вас узнаем. Здравствуйте. Ну что, вы как знаете... у вас с экономикой в день бухгалтера?
Я расскажу такой момент. Когда-то я был подвержен пьянству и разгульной жизни, то я пытался что-то там вести учет.
Ой, подождите, Лимузин.
Пьянство учет?
Вот, да, Марина с языка села. Учет чему? Пьянству и разгулу?
Нет, учет, финансовый учет, потому что, знаете, с утра бывало так, что...
Так, подождите, а Лимузин, еще вопрос. А на что шли деньги?
Лимузин рассказывает.
Ну, понимаете, когда ты молодой, и все у тебя замечательно, и бизнес прет, деньги идут, ну, как бы на самого себя любимого.
Но это что, алкоголь?
Подруг, там, на какие-то вещи интересные, где-то там побывать. Да куда угодно идут, на самом деле.
У меня, кстати, с этим тоже проблем нет.
Понимаете, есть такая вещь...
У меня похожая молодость была. Так.
Когда... Если кто-то когда-то злоупотреблял алкоголем, знает, что бывает, что провалы в памяти. Куда потратил, бывает, что и не вспомнишь.
Ну, а
поэтому
то.
Трезвость нормы жизни, она замечательна тем, что я всегда знаю, куда я что и трачу. И если я что-то потратил, значит, я потратил на дело, и я даже не веду учета вообще ничему. То есть все, что я себе покупаю, это все то, что мне, в общем-то, необходимо. Поэтому... специально что-то там вести учет, я считаю, ну, ненужным мне в данный момент.
Потому что все в уме.
Ну, как бы да. То есть, если я что-то купил, это значит, что-то оно, ну, куда-то пошло на тело или что-то мне такое вот... Ну, это не впустую потраченные деньги. То есть, я не испытываю давно угрызений совести и жалости к тому, что, ах, елки-палки, надо было оставить, а я потратил.
Угу.
Такого нету.
Ну, Лимузин, вы, видно, в том еще возрасте, как бы сказать, или не достигли того возраста, когда начинается уже такое угрызение совести. А зачем вот я на это потратил? Лучше бы я это отложил. Это, видно, приходит с годами.
Я это уже давно прошло.
А, уже прошло.
Поэтому,
все понятно.
Поэтому сейчас, если я что-то трачу, я трачу туда, куда мне именно нужно, и я получаю от этого удовольствие. Единственное, что мне бывает, что не хватает.
Понятно.
Сколько бы не было, его все равно хватать не будет.
А это всегда не хватает. Знаете, сна, денег и секса всегда не хватает в нашей жизни.
Ну, секса кому-то хватает.
Лимузин, спасибо большое, спасибо. Откуда? Ну, если только ты не жрица любви, то, в принципе, да. А так-то
у нас просто смысл этим... секса, мне кажется, как-то преувеличен
разным.
Немного. Преувеличено.
У женщин и у мужчин по-разному, да?
Нет, не то, что по-разному, а как-то у нас это в такой культ возведено, как будто все только и думают о сексе. На самом деле о еде. Так вот, смотри.
Добрый.
Я хотела рассказать про...
Давай, я уже вывел, давай. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Андрей, а мы вот ведем семейный бюджет.
Каким образом?
Супер, расскажите.
Ну, у нас есть таких два глобальных расхода. Это... собственно, ипотека и продукты питания. Ну, если с ипотекой все понятно, то на продукты все время уходило разная сумма, и как-то вот мы не могли поймать правильное меню и правильные суммы, вот, пока не начали затовариваться раз в неделю и на фуд-сити.
А сколько вы тратите, если не секрет, на еду в месяц?
Насколько Марина хочет выяснить, вы обжоры.
Да, я супруга и 5-летний ребенок. Вот у нас за год на фуд-сити одна неделя 8 тысяч, другая неделя 9 тысяч. То есть, ну вот,
35
получается, грубо, да, да, грубо говоря, 35 тысяч. И в течение недели мы докупаемся примерно, ну, такими вещами, как молоко
хлеб,
творог и хлеб примерно на 1000 рублей. То есть, вот
40 тысяч у вас получается.
Да, тут тютелька в тютельку, мы укладываемся уже, ну, так, прилично, я имею в виду, ну, полгода как минимум.
А расскажите, напомните, Food City это приложение такое? А, это вы ездите
Нет,
куда-то?
Нет, это оптовый рынок,
да. А, все, я просто не понял, что это. Понятно, спасибо большое за информацию, спасибо. Да, спасибо. Вам помогает, еще раз, маленький вопрос, вам помогают вот эти записи?
Да, ну, конечно,
все, я говорю, мы все, сэкономили, ну, как все, минимум. Там, все, все, вот главное, помогает или нет. Спасибо огромное, спасибо.
Финис пишет, 2 месяца подряд собирал чеки на все, что покупал. Выяснилось, что много денег уходит на всякую чепуху. А, переосмыслил, и теперь получается несколько раз в год отдыхать. Финис, а что в вашем понимании чепуха? Что, какие да. категории продуктов трат. Одежды, трат, да, вы выявили, и теперь не тратите на это деньги. Открываю я свой анализ финансов в приложении, да?
Давай.
А, на первом месте у меня рестораны и кафе, на втором у меня знатная, одежда, да. потом здоровье и красота, потом супермаркеты, потом отдых и развлечения, транспорт, коммуналочка, путешествия, странно, все для дома, автомобиль.
Ну что странного-то?
И все.
Автомобиль?
Автомобиль. Ну, видимо...
У тебя есть автомобиль?
Нет,
я что-то не знаю.
Нет, я думаю, что это... Думаю, что это такси. Вчера, кстати, когда... Пользовалась одним приложением, когда шаги нахаживала. У меня новый челлендж, неважно.
Да, да, по лестнице.
Да, прихожу домой, и мне написано, вы сэкономили столько-то литров бензина. То есть, понимаешь, да?
Маринка такая, как классно.
Как здорово, да.
А то я сижу, как дура, и думаю, где же эти деньги-то? А они вот в бензине. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Макс, Марина, Ирина, Москва. Знаете, я вот на эту тему очень благодарна своей матушке. И, наверное, некоторым людям нужно такое вот руководство. В молодости карьера на взлете, зарплата хорошая, классная даже. Но все время как-то вот непонятно, куда деваются эти деньги.
Да, да, мы вас понимаем.
Да, вот. И однажды матушка у меня задержалась чуть дольше обычного, дождалась дня зарплаты. Я прихожу домой вечером, она говорит, зарплату получила, давай. Какую-то сумму она отложила на питание на месяц, и вот начался, собственно говоря, ликбез. На следующий день она сумму, которую вот не для питания, взяла и говорит, ну а теперь по магазинам. Пошли по магазинам, умудрились на эту часть зарплаты купить мне шубу, дубленку, маме подарки. А, потом пошли в гости к ее подруге, ей еще подарок. И как бы, я говорю, мам, а как? Вот я даже не понимала. А уже было там 30 с гаком под 40 что-то лет.
Ну,
вот не умела с деньгами обращаться.
Поэтому а сейчас?
Вы знаете, а сейчас, к сожалению, пенсионерка... немножко болею, там позвоночник, то есть все, и работать не могу. И теперь приходится ходить выискивать по акциям, даже продукты, да, вот как-то. Ну, то есть экономлю,
до 11 утра прийти в магазин в какой-нибудь. У меня в магазине висит пенсионеры
знаю об этом,
до какого-то до 11 утра, скидка
20%. Нет, детей я кормлю, там и старшего, который зарабатывает не знамо как, но все время нет денег, к сожалению. Вот его я научить не могу. Кормлю нормально, хорошими продуктами. Вот, но как бы теперь приходится экономить по-другому, к сожалению.
Понятно. Ну, ой. И отключилась, Ирина. Ну, мы поняли, Ирина, спасибо большое.
Слушай, это к тому, наверное, что нужда заставит экономить, да, когда ты понимаешь, что у тебя хорошая зарплата, у тебя есть квартира, либо, ну, какой-то доход, либо муж, либо там, ну, жена, не дай бог, вот, то ты...
Чуть не дай бог.
Ну, когда источник дохода жена, это грустнее, чем...
Ой, нормально ты что? Это совершенно нормально.
Для мужчины нормально?
Ну, а что особенного? Ну а почему нет?
Когда источник
когда
дохода
она
жена...
готовит, есть, это нормально, а когда она приносит деньги в дом, это ненормально.
Когда она источник дохода, Макс, ты.
Ну, когда она
вещи.
Не постоянный, как бы не основной
я не сказал,
источник.
Ты начинаешь передергивать.
Не основной источник, а дополнительный. Это хорошо.
Вот, вот это другое.
Я
уточнение.
Считаю, это прекрасно.
А не источник дохода. Источник дохода это на... другое. Они дополнительные.
Ну, я тебя
заработок.
Понял. Если твоя жена, не знаю, там Елена Батурина, то почему нет тоже? Или какая-нибудь Опра Уинфри, одна из богатейших женщин Америки, то тоже почему нет? Ну, такая она родилась, такая стала, сама себя сделала. Я, нет, я это не считаю. Я
да, многие мужчины, я поняла, об этом мечтают, да, Макс?
А, фильм, ты знаешь, где-то глубоко, да. Я думаю, да.
Личные вещи, избыточная еда, в кафе почти не хожу, стал сам готовить порой лучше, чем в этих тошниловках, считает финист.
Обожаю женский сексизм, пишет Игорь. Так, а вот у нас тут слушатель написал, подожди, я не знаю, Дэн пишет, я не знаю, куда потратить заработанные деньги. Боже мой, Дэн, какая печалька у вас. На квартиру не хватит, а остальное есть, просто отдаю жене, вот тут она специалист, куда их... Ну, он пишет, девает, ну, хорошо, прочитаю так, сам черт не разберет. Дэн, я думаю, ваша жена умелится, она знает, куда сразу потратить.
Я вообще не вижу
потратить.
Проблем
вот
с
именно.
Тем, чтобы куда-то
потратить деньги,
деньги. Да, как написал Дэн. О. Это же вообще не проблема, это легко решается, если что.
У меня знакомый, он живет в Юрмале. Он, например, не верит банкам, банковской системе, он не любит хранить деньги там где-то и под матрас боится прятать. Он стал заниматься, мы вчера говорили, картины он коллекционирует. Начал покупать живопись. Молодых каких-то российских художников, латвийских, там английских и так далее. И у него уже набралась такая нехилая коллекция, хорошая. Вот картина уже под 100. Ну и общей стоимостью, он приглашал специально арт-дилера, или как это правильно называется, человека, кто в этом разбирается. И почти под $1 миллион. Представляешь? Вся вот эта коллекция картин. Вот так что, Дэн, может, этим займетесь?
В этом разбираться нужно. Юля пишет, пытаюсь пару раз
можно советы
списки.
Просить.
У кого?
Ну, у арт-дилеров, знающих людей.
Ну, если ты будешь в этом разбираться, конечно, ты будешь спрашивать советы. Но это нужно глубоко погружаться. Юля Давай. Пишет, пыталась пару раз вести списки, но все эти чеки, записи в тетрадку, и это просто ужас. Я примерно понимаю, на что и сколько трачу постоянно. И откладывать, получается, и ребенку на карманные расходы.
Юль, но все равно вести-то это проще, когда ты видишь наглядно. В уме-то это одно, а когда ты видишь вот прямо на бумаге, что это вот...
Где
вот,
вы проседаете.
Да, зачем я это сделала? Угу. Это совершенно другое. У моей мамы сегодня день рождения, сейчас поеду туда, в день милиции, пишет Ирина. Ирина, поздравляем вашу маму, вот ей аплодисменты. Аллилуйя, мамочку с днем рождения.
Виталий Филипп пишет, кстати, по такому же принципу, который рассказывала слушательница Ирина, моя мама учила меня финансовой грамотности. Но было это примерно лет 10 назад, она получила зарплату и показывала, как эффективно использовать деньги. И от экономии это не зависит, это рационализм.
А я вот не могу, вот когда наш слушатель пишет такие вещи. Вот 473-й, на любовницу многого уходит денег, пора избавляться от нее.
Ну, это вам решать, да.
Это гениально, гениально. Слушайте, я когда-нибудь напишу книгу по вашим смс-кам, друзья. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Марина, здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Да, Алексей.
Бухгалтера раньше были мои самые близкие друзья, поскольку работал налоговым инспектором.
Да.
Вот. Угу. Приходилось, да, их немножко пощупывать. Вот, а так в целом сам как бы вот не замечал за собой затраты такие, как бы покупал, старался, как говорится, дешевые вещи не покупать, и откладывал потихонечку, незаметно, и так глядишь, смотрю, на путевку собрал, потому что, допустим, на юг как-то полез, кругленькая сумма образовалась.
А юг какой? Юг наш или заграничный?
Да, это Крым был.
Вот. Это больше как денег.
По молодости, там 20 лет не соберешь. Особо много. Но сейчас удобно, сейчас посмотрел в приложении Сбербанка, все прописано, сколько раз в магазинах было, сколько на бензин потратилось, как коммуналка. Очень удобно.
Угу. Слуперс, Владимир, спасибо большое за вашу точку зрения, спасибо.
Слушай, мне кажется, все равно это нужно сейчас. Прям...
Можно, подожди, да. Прям секунду. Лофтмакс гениально отвечает. Плохая любовница, значит. Они между собой переписываются, один в Телеграме, другой смс-ками, гениально. Что ты хотела сказать?
Я забыла.
Ты сказала, я думаю, это значит...
Не помню, Макс.
Ну, извини, сейчас вспомнишь.
А, Джекпот пишет, в WhatsApp с женой группу создавали, доход-расход, 6 месяцев, все отлично.
Супер. Так, слушатель прав. просто... А, какие-то...
На подарки, просто деньги растворяются с космической скоростью. Ну, кстати, да, когда начинается, не знаю, череда дней рождений, свадеб или еще что-то, да. Очень сложно не разориться.
Наблюдатель пишет, у меня знакомая до рубля все доходы и траты записывает и сводит потом баланс. Так, улетела. А я в шоке. Она, правда, раньше работала аудитором.
Но, вот, знаете, это профессиональное,
да, это кажется. Должна
обычный жилка. Человек, не знаю, может быть, пару дней сможет повести свои вот так вот доходы, расходы, да, а потом плюнет и скажет, да ну, не хочу.
Знаешь, у меня папа такой, вот всю жизнь он записывает. Он даже записывает сейчас о том, что, например, вот я недавно увидел у него в тетрадке, что он ему о чем он мечтает, куда он мечтает потратить деньги, понимаешь?
И куда?
Вот. Ну, там есть какие-то новые колеса для машины купить. Но это как бы, может, и не мечта, это надобность, но типа он еще может на старых поездить. Ну, вот у него мечта есть. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
До свидания, извините, мы кто-то с молчунами не разговариваем. Как вас зовут?
Здравствуйте, еще раз Павел, Москва. Ну, у меня с женой четкого учета расходов не ведется, но ведется качественный учет. То есть, ну, у нас распределение у меня по доходам все достаточно неровное, я предприниматель. Жена бухгалтер, поэтому мы то, что вот на повседневные расходы постоянные, то есть поесть, попить, одеться, там, счет берется, грубо говоря, с моей зарплаты. Я делаю о том, что жена приносит в качестве зарплаты, мы просто складываем на что-то более-менее крупное. Ну, там, замена машины, там, еще что-то в этом духе, да. И я веду, в общем-то, учет именно качественный, кстати говоря. Это у меня бухгалтерия в конторе так ведет. А так я, в принципе, знаю примерно, сколько у нас денег, сколько должно быть, ну, сколько нам должны, да. Вот, и где-то раз в неделю, то есть, ну, грубо говоря, у меня в кармане 10 тысяч. Я пошел, купил на 3 тысячи, там, ну, еды, например, да. Я понимаю, что у меня в кармане должно оставаться 7. Потом еще, я понимаю, у меня там 3,5 в кармане, в упрощенном варианте. Я достаю кошелек, пересчитываю. Если у меня невязка пошла, там более чем 1000 рублей, ну там 500 рублей на этой сумме, да, я уже начинаю так напрягаться, лезу куда-то в чеки, перепроверяю все эти моменты, потому что, ну, что-то упустил просто, это нехорошо. Потерялся. Вот, если она...
Слабину там, дали там, где-то.
Не понял?
Слабинку дали.
А, кофе купили.
Дал. А, соответственно, если оно плюс-минус сошлось, то мы так дальше продолжаем жить. С одной стороны, это не напряжно и не приводит к ситуации, когда мы после каждого там покупки сигарет что-то записываем, что, в общем-то, превращается в кошмар. А, с другой стороны, ты плюс-минус всегда знаешь, сколько у тебя денег и сколько денег в резерве, но имеется в виду, сколько, ну... То, что мы, в принципе, не тратим, то, что откладывается там, на что-то вот более-менее.
Слушайте, топливо. Шикарная история. Спасибо огромное, спасибо за ваш опыт.
В общем, мы поняли,
опыт.
Да, две да, зарплаты спасибо. Хорошо, одну откладываем, на вторую живем.
Одну на вторую живем, и наоборот
потом.
Не обязательно
записывать каждую трату.
Натан Рифеншталь пишет. Ох, хорошо, что евреи не празднуют дни рождения. Как это не празднуют? У меня одни евреи празднуют в моем окружении. Вот как, кто празднует, то евреи. Празднуют евреи. Так, и вот Светлана Цава, я так и не понял. Максюш, танец поставь. Марин, не грусти, все будет хорошо. Марин, ты не грусти, а какой танец я должен поставить?
Я не знаю, у нас вроде не программа
да,
по заявкам.
Не то. Да. На 5000 не сошлось. Развод. Джекпот.
Да, на что-то потратила 5000, да?
Да. Джекпот, вы не рубите так с плеча. Подождите, не рубите. А, нужно помнить, что деньги на тот свет, наверное, он написал, с собой не заберешь. Это правда, это правда. Я еще в конце программы хотел зачитать такую новость. Значит, таксист из Уфы завел традицию каждый последний день месяца всю выручку отдавать на лечение онкобольных детей. Он переводит на нужных деток. И все это он сделал, потому что, да, он как-то раз побывал в онкодиспансере, увидел, в чем там проблема, и стал отдавать. И самое интересное, люди поддержали его, и теперь практически, ну, многие его знакомые в Уфе передают в конце месяца деньги в эти онкологические центры. Это хорошее начинание, друзья. Бухгалтеры, с праздником вас! Бухгалтер, милый мой бухгалтер!
Что на тот свет не заберем, детям оставим, написал Михаил.
Правильно. Спасибо большое, Марина Александровна.
Максимаков.
Мы не прощаемся. Новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
И, друзья, как это ни странно, сегодня еще один такой знаменательный день, ну, можно сказать, праздник сегодня, Международный день молодежи. Вот, не знаю, попадаю ли я под эту категорию, сейчас мы выясним.
Если только в душе.
В душе, в да. душе, да. Ты не поверишь, в душе я еще долго и долго буду молодежью, такой прям передовой молодежью. Друзья, кто такая молодежь сегодня? Трудно ей ли быть? И какие вообще сегодня у молодежи принципы, и как, чем она живет, мы узнаем у нашего гостя. У нас в студии председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты Российской Федерации Павел Краснорудский. Павел, добрый день.
Добрый день, всем привет.
Мы по-молодежному, по именам, конечно, или с отчеством?
Конечно, конечно, всё. По именам, никаких отчеств.
Отлично. Павел, расскажите нам, кто сегодня молодежь? Потому что вот эти
кто
вот,
попадает под эту
да,
категорию?
Сегодня вот эти вот, то в новостях слышишь 36, то там 41 еще молодежь, то вообще многие говорят, как они, зумеры, это единственное, вот, кто родился в нулевые. Вот те вот сейчас молодежь, остальные все уже олды и прочее-прочее.
Ну, я, во-первых, хочу всех поздравить Всемирным днем молодежи, как здорово,
спасибо,
что
да.
у молодежи очень много праздников, и есть Всемирный день молодежи, есть Международный день молодежи, есть Международный день студента, есть День студента, на самом деле есть День российской молодежи, в конце концов. Очень много праздников, молодежь любит праздновать, любит отдыхать, это как бы все им присуще. Да. Наконец-таки наши законодатели сделали большой праздник и подарок для нашей российской молодежи в конце прошлого года, 30 декабря. Прямо накануне елочки президент Владимир Путин подписал новый закон о молодежной политике в Российской Федерации, в котором четко прописан возраст молодежи. Это 14-35 лет. Поэтому всё, мы теперь Макс. Смело можем говорить, что все, кому до 35 лет, это молодежь.
А ну,
ты еще, Мариночка,
происходит?
В этой, в обойме.
Спасибо.
А потом что, кто? Да, вот после 35
жизнь мы заканчивается. Кто?
А потом тоже молодежь. Тут ну, только те, кто себя чувствует в душе молодым, думает по-молодежному и занимается молодежной политикой.
Павел, у меня, вот я думаю об этом эфире, и готовясь к эфиру, я вспоминал различные новости, связанные сегодня с молодежью. Например, вот вы можете обрисовать портрет молодого человека или молодой девушки сегодняшней? Учится он, работает ли он этот человек, живет ли он с родителями или без, женат, не женат? Есть ли дети, если работает, то какой доход, и даже вплоть до того, как он выглядит. Потому что я нарисовал себе свой портрет молодого человека и девушки. Если хотите, вы скажете свое мнение, я свое. Марин там добавит меня.
Я сразу скажу, это получше абракадабра. Потому что, извини, что я так, может, резко.
Нет,
потому,
нет,
потому
нормально, что почему? Потому возраст, ерунда, да.
Возраст 14-35 лет. Разная возрастная категория.
Ну, среднестатистический.
Разные такой. Интересы, разные соответствующие проблемы и задачи. Ну, молодой человек в возрасте, там, условно, 14-18, и молодой человек в возрасте 30-35. Но у них разные совершенно, задачи, интересы, планы, мысли, отношения к окружающей среде. Если 14-18 это по сути юниор, то 30-35 это уже сложившийся мужчина или там девушка.
На финишной прямой.
Который уже не то, что на финишной прямой, уже, так сказать, в самом расцвете сил, когда уже думают немножко там не о том, где и как там получать свое образование, а думают о том, где и как жить и там развиваться. Ну, то есть, ну, это совершенно, так сказать, разные уже интересы. Хотя возрастной, как бы, возрастная планка еще относится к категории молодежи.
Ну, смотрите, хорошо, вы, Павел, на мой вопрос ответил так, я свою картину обрисую, кто молодой человек для меня сегодня. Это человек, который ходит, ну, опять же, это только мое мнение, а это обязательно наушники, это обязательно какая-то худи, ну, это вот кофта с капюшоном, это обязательно такое неуверие в себе, неуверенность, вернее, не уверие, а неуверенность в себе, это вплоть до того, что голые щиколотки, пусть это пресловутое будет, это внешнее, что я пишу. И плюс это постоянно противоречие этому миру. противоречие в плане том, что, ну, как бы он в противовес идет или параллельно, но никак не вместе с этим миром, со своими там родными, со школой или с чем-то еще. Но это вот мое восприятие.
Согласен.
У меня есть племянник, у которому 15 лет, у меня есть племянник, у которому 30 лет, у меня есть племянник, у которому 28 лет. И они все вот такие вот. Одни и дети есть, и женатые, и учатся, и работают, но они все такие.
Но вы так, но это вы так это описали такого настоящего московского хипстера. Студента.
Да.
Такого чуть, может быть, даже постарше возраста студента. А если мы сейчас в глубинку уйдем?
Вот, вопрос следующий. Отличается московская молодежь от молодежи других регионов?
Ну, конечно, отличается. Конечно, отличается, хотя, может быть, даже не только внешним видом. Хотя внешним видом они уже, я вот тут даже, может, сам с собой уже поспорю, не столько отличаются, потому что...
Да, мне кажется, внешне уже...
Конечно, они можно, уже все, да. Они уже все, уже, так сказать. Да. Да-да-да, они уже все как бы в едином волне, на едином волне, в едином, стиле, в едином стиле. А вот внутреннее содержание, конечно, очень отличается у молодежи из малых городов, поселков, там, особенно численностью до там, 50 тысяч. У нас есть такая программа интересная, проект «Пространство развития», который именно нацелен на работу с молодежью именно вот с малых городов, поселков, сел, аулов. Угу. Вот. И молодежь-то студенческая крупных городов, региональных центров, которые, как правило, обучаются в университетах, они, конечно, отличаются подходами, задачами, мыслями. Если молодежь, скажем так, городская, если так можно назвать, больше думают, уже обучаясь в университетах, о том, где и как они дальше будут жить, работать и так далее в этом регионе.
Строят планы.
Строят план, да. То молодежь в малогородах, муниципалитетах, они не особо думают о том, а если они там обучаются, там в колледжах, например, или уже работают, работающая молодежь, они не думают о том, скажем так, где и как работать, потому что там особо выбора-то нет. Есть, есть вот определенная там специальность, которой он обладает, и определенная работа, которой он, соответственно, на которой он работает. То есть там больше думают о том, как я могу, что я могу такого сделать, где я могу самореализоваться, и запросы там совершенно разные. Там, если молодому человеку из малого города надо просто подсказать, помочь, и минимальное там какое-то внимание и ресурсы, и он уже себя ощущает как-то востребованным, то, конечно, для молодого человека в крупном городе, региональном центре, то нужны уже совсем другие условия, чтобы он себя почувствовал самореализованным.
Сейчас молодежь из малых городов стремится переехать в большие города.
В Москву в ту же. Да, конечно. Как лет 20 назад.
Конечно. А чем, чем отличается молодежь 20-30 лет назад от нынешней? Конечно,
она же не резиновая.
Ну, может быть, не знаю, они хотят как-то закрепиться в своем регионе, в своем городе, не видят перспектив, им неинтересно переехать в большие города.
Кстати, из моего курса нас 35 человек было, всего лишь четверо переехали.
Какой город?
Ну, это не мой город, я просто туда приехал из-за родителей военных. Новосибирск.
Новосибирск.
Остальные миллионник. Все остались. Ну да.
Миллионник. Да. А вот если бы поговорили о вашей из там Новосибирской области, то.
Тоже остаются.
Переезжают все-таки.
Переезжают.
Да? Коллеги, ну смотрите, те, которые там, условно, закончили колледж, да, или техникум, получили рабочую специальность, остались жить и работать у себя там в районе муниципальном, городе, районном городе, да, там, региона, то они уже, как правило, там закрепляются, остаются. Как правило, кто переезжает? Это молодежь, которая переезжает учиться в крупные университеты, региональные центры Москва, Санкт-Петербург и другие, да, крупные города. Естественно, там, пожив в общежитии, посмотрев, оглядевшись, увидев там все прелести городской,
поняв, что к чему,
столичной, да, жизни, поняв, к чему, естественно, думают, а как бы тут дальше продолжить свою жизнь и работу. Угу. Вот. А те, которые... Ну, это, конечно, не повсеместно, но есть такие. Те, которые обучаются и живут у себя, допустим, в районе, заканчивают колледж, те, кстати, сейчас образование в профессиональных образовательных организациях ничуть не хуже, и очень такая большая тенденция таких умненьких ребят, которые целенаправленно идут учиться в колледже, а колледжи на 50%, даже, может быть, больше, расположены в малых городах, муниципалитетах, они же, заканчивая, получая специальность, там же остаются жить, продолжают.
Ну, во-первых, их останавливает то, что они уже знакомы с этим местом, как мне мои однокурсники говорили из университета, а во-вторых, говорят, и у нас ипотека меньше. Я говорю, какая разница, что в Москве, что в Новосибирске одна и та же ипотека. Они... Ну, здесь
квартира
я более...
там стоит дешевле.
Но, вот, он говорит, ну, квартира меньше стоит в десятки раз. А, Павел, у меня вот какой вопрос по поводу... Все мы знаем, по поводу воспитания, все мы знаем последнюю историю Ксении Собчак, интервью Моргенштерна, а кто-то его понял, кто-то не понял, но молодой человек признался в этом разговоре о том, что в свои 23 года он не понимает, зачем на День Победы тратится такое количество денег, что, которые идут там на концерты, какие-то мероприятия и так далее, лучше бы отдавали пенсионерам, отдавали ветеранам. Сегодня вообще наше государство насколько, ну скажем так, выступает педагогом и... Ну, не только государство, насколько родители, они педагоги для своей молодежи, для своих детей, именно молодежи, потому что до 14 лет, мне кажется, какой-то патриотизм воспитывать пока еще или бесполезно, или не понимают.
Начинается ли все с семьи?
Да.
Ну, это прям тезисно. Первый тезис. Давайте. Не хочу обсуждать Моргенштерна. Нет, и его это высказывание. Как пример, это его личное пример, мнение. Конечно. Оно имеет место быть, имеет место не быть. Это его. Да, что касается вообще воспитания и прививания чувств, не знаю, там, патриотизма, любви там, к родине, отношения к своей истории, что немаловажно, к любви к своей малой родине. Естественно, абсолютно точно это должно все прививаться в семье. Абсолютно точно. Как ты относишься к своим родителям? Как ты относишься к... Там, когда вот ты взрослый, к своим родителям, к старшим. Твои дети видят, как ты относишься к старшим своим родителям. Они прекрасно понимают, что есть некий пример подражания. Никто другой не будет примером и не будет подражанием, как семья, как родители, как мать и отец. Когда это, кстати, очень больно слышать и слушать, когда семья нам неполная, да, когда там родители в разводе, а дети смотрят на эту ситуацию. И это, конечно же, все складывается на психологическом уровне. Потом, конечно, когда дети уже вырастают, они... Естественно, ну, там уже возраст 14, там, 15, 16 лет, когда такой переломный, переломный возраст, переломный период, они, конечно же, ну, начинают, ну, раз это можно, значит, ну, давайте подискутируем или там подумаем и на других, на другие там, принципы, историю, то в том числе на историю. Что касается истории Великой Отечественной войны, я глубоко убежден, что история Великой Отечественной войны, помимо школ, потому что сейчас уже, к сожалению, те деды, прадеды, которые воевали, уже от нас уходят, там остались там буквально единицы. Конечно, самое лучшее обучение – это на примере. Но здесь очень важно, чтобы родители сами разделяли эту позицию.
Понятно. И рассказывали об этом.
Конечно. Да? С родителями это понятно, а сами, ну, как бы молодые люди, они стремятся, вот амбиции еще остались и стремление к чему-то, чего-то достичь.
Ну, конечно. А куда они делись?
Мне кажется, сейчас современная молодежь очень четко понимает, чего она хочет.
А мне кажется, наоборот.
И, то есть, они такие в себе как-то увереннее, может быть.
Мой 15-летний племянник говорит, я спрашиваю, ты кем собираешься стать? У тебя осталось немного времени. Он говорит, блогером.
Да все, коллеги, смотрите.
Господи, все. Как вы надоели со своим блогером.
Все то же самое. Ведь молодежь там 30 лет назад, и сейчас она, ну, там молодые люди, они, ну, по сути, нисколечки не изменились. Да, другое дело, сейчас просто появились такие возможности, которых не было раньше лет 30 назад. Сейчас есть соцсети, сейчас есть неограниченном доступе интернету, любую информацию можно получить в считанные секунды.
Вот, там, и они стали более аморфными, такими амебами. Во-первых, двухметровые амебы такие ходят, и все им только в интернете и надо. Им не надо общения друг с другом, им не надо напрягаться, потому что за них все уже готово, сделано, чем 30 лет назад.
Знаете, вы наверняка смотрели или видели фотографии военных лет, когда там по 18 лет парни, на них смотришь, вот...
И они кажутся старше.
Они кажутся не то, что старше, они кажутся мужиками лет под 40, 35-40, такие прям настоящие. А сейчас смотришь на 18-летнего парня, да, он, кажется, еще дитё-дитё.
Да.
К сожалению, это есть. Потому что раньше возраст взросления был ниже. Сейчас возраст взросления, он выше. Это не хорошо, не плохо, это факт. Но зато раньше и уровень, и возраст жизни был ниже, чем сейчас.
Это потому, что сейчас жизнь стала легче, лучше. Почему так происходит?
Сытнее.
Условия изменились.
Ну, да? Конечно.
И потому что родители помогают, не знаю, там до 40 лет ты можешь позволить себе искать себя, или почему?
Да, ну, это совокупность факторов, я думаю, что, во-первых, и сейчас уровень и комфорт жизни стал, ну, совершенно не тот, который был раньше, это первое. Второе, Ну и учитывая, что сейчас есть и новые технологии, благодаря которым можно, как вы правильно говорите, сидеть дома и там зарабатывать хорошие деньги. Раньше таких возможностей не было. Mm-hmm. Нужно было, извините, поднять свою пятую точку и прийти для того, чтобы там что-то напрячься, получить информацию. А сейчас можно, не напрягаясь физически, но напрягаясь умственно, получать все то же самое, а может даже в разы больше.
Пишет Андрей Васильевич, жизнь стала просто быстрее.
Возможно, значит, такой вопрос. А,
да, совершенно верно. Вот,
да. Современная молодежь, они трудоголики?
И вообще они трудоспособны еще?
так. Да разная она, разная. Есть и трудоголики, вы посмотрите, у нас всемирные олимпиады по физике, наши школьники, старшеклассники выигрывают, геймеры, вот недавно чемпионат мира выиграли.
Да.
Это они не трудоголики, они, знаете, как пашут, мама не горюй.
Только они, целеустремленные все-таки, да?
Да, и пашут, и целеустремленные, и наши вон олимпийцы там молодцы.
Девчонки по 14 лет олимпийские, 7 раз олимпийская чемпионка.
Это что, хотите сказать, что они у нас не пашут? Пашут. Еще как пашут. Как, собственно говоря, пахали раньше. А были те, которые там, не знаю, там, дурака валяют.
Ну, и раньше, и сейчас есть такие.
И сейчас есть такие.
Да?
Поэтому, ну, молодежь, она глобально-то не меняется, просто возможности у них сейчас появляются новые, нежели там раньше.
Вот а все. По поводу выходить замуж, жениться, брать ипотеки, какая-то,
семьи.
Да, такая ответственность, когда поменялась уже появляется.
Поменялась,
да, ценность. Потому что вот когда родители, может быть, уже не могут тебе помочь,
да, сейчас,
с квартирами,
а сейчас,
и так далее.
Понимаете, молодежь не стремится жениться, уходить замуж, к сожалению. То есть они думают, да зачем, успеем, позже, там, надо сначала попробовать себя самореализовать.
А почему, кстати, с чего это у нас идет?
Ну, опять-таки, тренды Запада, возможно, навевают им такие мысли, потому что они тоже видят, смотрят, а почему бы там не потратить жизнь, допустим, на себя, а не на там семью, а это же там все прекрасно понимают, видят пример там родителей, может быть, не совсем успешных, сколько, ну, условно,
да,
сколько
да.
там они там тратят время, то, чтобы там это вот домашняя суета. Они, конечно, думают, зачем это всегда успеется, лучше сейчас вот...
Поживу для себя.
Да, поживу для себя, а потом время придет, собственно говоря, и подумаем над тем, чтобы заводить семью. Очень много таких как бы размышлений.
И в основном снимают квартиру или все-таки стараются взять какую-то ипотеку?
Ну, вы знаете, сейчас очень динамично меняется. Сегодня ты работаешь в Москве, завтра тебе предложили работу, уехал в тот же самый любимый ваш Новосибирск, потом ты поехал там на Дальний Восток, потом обратно вернулся. И молодежь, которая... Скажи, там же молодежь 14-35,
да.
Та, которая ближе к 14, ну, та, которая
какая
ближе к 20-25, вот так. Они, конечно, больше думают, зачем сейчас связываться с ипотекой и себя обременениями там какими-то обвешивать.
Еще успею.
Еще, да, если можно приехать в какой-то там регион, снять квартиру, поработать, заработать деньги, уехать в другой. У них еще нет с собой чемоданов и каких-то там вещей. А та молодежь, которая 30-35, конечно, они уже думают, а вот пора уже загнездиться. Все-таки генетику человеческую мы никуда не отбросим. Все, мы существа такие, когда нам важен все-таки в определенный период времени спокойствие,
да.
Комфорт,
тепло, вкусно, уютно. Да. Да.
Уже ближе туда, к 30-35, молодой человек думает о том, что пора бы уже обзавестись
гнездом.
Да. Все берут, а ты бери, да.
Павел, все мы помним, да, это были и в 60-е, и в 70-е, и в 50-е, БАМ построили, ну кто это, молодежь была же, правда, все
на заработки ехали.
СССР. Вот, сегодня есть такие темы в стране нашей, которые, чтобы подняли вот так молодежь, кроме денег? Понятное дело, что деньги всех
будут
волнуют.
Будут за идею работать.
Да, да. Есть ли что-то, чтобы нашу молодежь сплотила?
Значит, только студенты. Студенты еще, я думаю, работают за идею. А потом, когда уже возраст студенческий заканчивается, там уже они думают не про идею, а думают про то, на что жить. И, как говорится, хорошо одеваться, посещать интересные там места, в которые они хотят путешествовать, чтобы на это... Они могут работать за идею, к примеру, если это будет... Если эта идея будет разделять их мечты. Они будут работать за идею. Значит, ну, здесь нужно подумать о том, чтобы
даже
у них...
Даже не мечты, а какие-то... Как это слово?
Идеи их.
Да, идеи, их убеждения.
Убеждения,
вот, убеждения, да.
Да, они будут работать.
То, во что они верят.
У меня, например, есть знакомая, у них дочь, ей 19 лет, но она идет учиться на медика, она уже год работает волонтером в ковидной больнице.
И таких, кстати, очень много.
Вот, много?
Много. Много, много студентов, которые сейчас помогают работают. В рамках акции «Мы вместе». Это, не знаю, просто огромное спасибо таким вот волонтерам, медикам сказать. И врачам, да, угу. которые в непростых, вот, я часто тоже бываю в этих вот больницах, вижу, как там все происходит, и там, если честно, жуть, вот так вот, просто так, прийти посмотреть обывателю, второй раз туда не захочется просто прийти, а они туда ходят каждый день, помогают, честно, бескорыстно, угу. поэтому им огромное спасибо, вот. Молодцы, ребята.
Я ее спрашиваю, ты зачем это делаешь? Она говорит, я карт-бланш себе получаю. Что типа мне потом где-то в будущем это воздастся. Я думаю, боже мой, какой глубокий ребенок, как она вот в этом... Павел, в 90-е годы мы потеряли поколение, ну, такое есть мнение, что в 90-е годы родилось малое количество детей, вот, и вот оно сейчас... Что сейчас демографически с молодежью? И еще такой вопрос добавок, больше мальчиков или девочек? Есть такая статистика в молодежи? Потому что говорят же, мальчики к войне рождаются якобы, говорили раньше.
Ой, ну, как вам сказать, я бы не сказал,
может, что... Может, не по цифрам, на глаз.
Я бы вам не сказал, на глаз, во-первых, я бы плюс-минус. Не сказал, что сейчас прямо идет бум рождаемости, я бы такого не сказал. Все-таки мы как-то больше к Европе тянемся, а не к Азии, когда там 1-2 ребенка, и типа достаточно, и нам бы продолжить бы свою самореализацию, даже имея семью. Первый тезис. Мальчиков или девочек? По моим ощущениям, больше мальчиков. Не знаю, может быть, вокруг там моего окружения.
Может, просто совпадение, да, и у вас больше мальчиков в окружении.
Да,
девочки в другом окружении.
Возможно.
Да.
Хотя, я бы не сказал, что прям засилие мальчиков или засилие там девочек, детей.
Угу. Но я просто смотрю на улице, когда вижу компании, на мой взгляд, больше тоже мальчиков.
А девочки, наверное, просто не гуляют. Больше дома сидят, наверное.
Гуляют
на фортепиано играют или на скрипочке.
Да, да. Может быть. Мне 16-летний внук уже давно служит в церкви мой. Судя по всему, пойдет в семинарию. Я советский атеист, без понятия, как его воспитывать. Написал 497-й. Это я к чему зачитал? Есть ли сегодня конфликт поколений? Вот то, что писали отцы и дети, ну и так далее.
Да, мне кажется, конфликт поколений, он был, есть и будет всегда.
Это неизменно.
Как это?
Нет, ну не знаю, может, сейчас родители такие в свои 20 там, лет нарожали детей, в 40 лет.
А дети нигилисты.
Хотя, я вот, знаете, мысль такую как бы протранслировать, даже можно не соглашаться или не соглашаться. Сейчас, конечно, грани, они потихонечку стираются. Потому что, как вы видите, там молодежь 35-40 лет, они одеваются, как, по сути, там,
как подростки.
Как подростки, а если там примерно в 20 лет родил, то у него уже сын 20 лет, то примерно они на одном уровне, на одной волне и так далее.
В одних
социальных сетях сидят, по одинаковым там общаются, и в этом смысле, конечно, грани немножко стираются.
Вот я об
этом. Но конфликт, он всегда, ну, там, был, есть и будет, но потому что... Всегда дети хотят какого-то там, какой-то автономии, какого-то там своего, да, взгляда.
Своей комнаты.
Своей комнаты, там минимум, да. Чтобы их там слушали. Родители, конечно, немножко с опыта и с высоты своих там лет понимают то, что можно, что нельзя. Ну, это как бы нормальная история.
Но вот сейчас родители нынешние своим детям-подросткам 18-летним не делают замечания о том, деточка, что ты напялила на себя? Ну, почему такие дыры на коленках? А моя мама так мне говорила все время. Ко мне на работу не приходи в этом сраме. Ладно, спасибо огромное. Друзья, мы сегодня вот таким интересным разговором, в принципе, отметили День молодежи. И у нас в гостях побывал председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты Российской Федерации Павел Краснорудский. Павел, спасибо вам большое.
Спасибо, приглашайте. Очень спасибо. Интересно с вами пообщался.
Да, нам тоже. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва. У нас новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:36 в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И программа «Мы вас услышали», как ни странно, опять в эфире, но это неплохо, совершенно неплохо. Но у нас для вас есть маленький такой, знаете, как-то сюрприз. На носу, оказывается, у нас день рождения, кто не знает, значит, Достоевского, 200 лет нашему великому писателю исполняется.
Знаешь, когда гуляла по Питеру, слушала, так. Переслушивала... Точнее, я читала, но я слушала в этот раз «Идиота» Достоевского.
О, какая прессия.
Потрясающе. Да. Озвучка очень классная.
Ты специально?
Как специально?
Ну, специально выбрала это произведение?
Ну, мне захотелось. Захотелось на «Идиот».
Это, знаешь, у меня была такая же история, когда я только-только приехал в Москву, «Мастер Маргариту». И я специально некоторые моменты, я не слушал, я читал в том месте, где происходило событие, описанное в
романе. Сейчас огромное
романе.
Количество экскурсий по местам Булгакова и также и по местам Достоевского. И в Питере есть такие экскурсии, да, естественно.
Конечно,
и граффити с изображением Достоевского. Достоевского и всякие места, где якобы происходили действия романа.
Ну так вот, друзья, к 200-летию Достоевского, к юбилею писателя запустили такой, федеральный квест «Читай, играй». Значит, там надо будет выполнять мини-задания выполняются. Значит, это ВКонтакте, головоломки, загадки и многое другое, построенные на произведениях именно автора Достоевского. Вот, будут, конечно же, офлайн-задания, например, прийти в библиотеку и сделать селфи с какой-нибудь книгой этого автора. Но вот зайти или в книжный магазин, там будет ждать актер, переодетый в героя Достоевского. Ну, какие-то такие квесты, все это надо смотреть на сайте. Пишите 200 лет Достоевскому или читай, играй. Ну а мы у нас в эфире
хотим
разыграем
разыграть?
Такой бокс, да, как это, букинг-бокс, правильно?
Ну,
книжный
хочешь.
Бокс. Здесь можно по-русски. Произведение самого, конечно же, нашего Федора Михайловича Великого «Преступление и наказание». Вот,
можно
пожалуйста,
посмотреть
я показываю
в нашем стриме YouTube-канал Макса, да. Марина.
В этот букинг-бокс входит еще Джордж Оруэлл, 1984, Алексей Иванов, «Пищеблок», «История алхимии» от Сергея Зотова. И, насколько я понимаю, это такая
Достань, покажи, что
майка.
Это.
А ее открывать?
Ну, мы же
запаяно.
Не будем ее надевать.
Тут запаяно.
Она должна быть симпатичной.
Это майка, наверное, я думаю. Вот, майка от этого как раз фонда. Фонд «Я читаю». Да, вот такая вот прекрасная майка. Если размер не подойдет, ну, выберем.
Такая потом. Симпатичная эсочка, эмочка.
Хорошая.
Да.
Друзья, для того, чтобы это все заработать, вам надо слушать наш эфир внимательно. И когда мы скажем кодовое слово, а кодовое слово вы сразу поймете, какое это будет слово. Вот.
А ты не хочешь сказать, какое будет кодовое слово?
Хочу.
Как наши слушатели поймут, что это кодовое слово?
Хорошо, я сейчас просто во время разговора я открываю Достоевского «Преступление и наказание». Страницу говори.
74.
Так, 74.
Третья строчка сверху.
Третья строчка сверху.
Так, да-да-да.
Да-да-да-дам. Так, господи, 84.
Ой, 74. Макс, да перебирай вот. Лапками. Давай.
74. Третья строчка сверху.
Да.
«Стану бить по голове, размажу ей череп, будет скользкой и липкой». А, будет в скользкой и липкой крови. Вот как услышите эту фразу, тут же надо прислать сообщение.
Какое?
В Телеграм. Кодовое слово, просто говорите.
Какое?
Кодовое слово, пишите. Кодовое слово.
Какое кодовое слово, я не понимаю.
Просто пишите два слова. Кодовое слово.
А, кодовое слово,
типа,
это
вы услышали, да, вы услышали вот эту строчку.
И кто
первый присылает, тот получает наш букинг-бокс. Вот. Booking Box от ЮФ, фонда ЮФ. Вот такое задание. Но...
Не знаю, почему Booking Box, ну ладно.
Книжный бокс, книжный набор книг вот это. Ну, так мне его назвать.
Books Box, скорее.
Да, да. Нет, подождите. Сейчас не надо слать. Когда вы услышите именно эту строчку, которую я зачитал, значит, о том, что бить по голове и так далее. Третья строка на 74-й странице. Ну, а я хочу вот о чем поговорить с вами. Сложно, что ли?
Я попыталась разобраться, надеюсь, наши слушатели поняли. Когда Макс прочитает эту строчку, вам нужно написать кодовое слово, оно кодовое слово.
Да.
И первый, кто правильно напишет, в Telegram говорит МСК-бот или пришлет смс плюс 7-925-88-88-94-8, получит бокс книг Достоевского, Иванова и от страдающего средневековья. И майку еще.
Да, и майку. В любое время LGG, и до начала, и во время фразы, когда угодно. Марина, вот что для тебя роскошь, скажем.
Роскошь?
Да. Вот есть
что-то
такое...
Что-то на роскошном?
И, прости, что? Я не понял, что ты сказала?
Что-то на роскошном тебе рассказать?
Что-то на роскошном?
Языке, да. Это что-то на роскошном. Знаешь, есть такое выражение, когда...
Да, да.
Я сегодня поела, не знаю, там, мидий, выпила мэты шандон и что-то там еще. И вот это вот из серии... Я что-то на роскошном написала в своем инстаграме, чтобы все знали.
Пирожным с золотой этой посыпкой. Да, давай так. Ну, что для тебя? Такой тяжелый люкс, роскошь.
Бренды, наверное, какие-то.
Ну, именно там бренды одежды или бренды автомобильные,
техники. Да неважно, какой бренд, техники. Вообще, в принципе, не знаю, бренд, начиная от того, где ты живешь, что ты на себя надеваешь, что ты ешь, в каких местах ты находишься, вообще, какой образ жизни у тебя, наверное, что-то вот об этом.
Друзья, я просто вчера совершенно случайно со своими знакомыми опять повидался там, иду гуляю с собакой, и вдруг бибикают, едут друзья мои, старый муж с женой, с детьми, и мы начали беседовать там. И вдруг я вижу у ребенка, ребенку 9 лет, у него 13-й айфон, 13-й, про какой-то, а я недавно заходил в магазин, 130
тысяч. Даже у тебя не такой.
130 тысяч рублей. Я говорю, слушайте, ну, соответственно, Apple Watch на руке, не, ему не 9, ему 10 уже, наверное.
Тогда уже можно.
Уже 10, да. Я говорю, ребят, ну что это, зачем? Ну, это такая роскошь вот для ребенка, вот он уронит его и 130 тысяч. Пусть это удобный предмет, это нормально. Для меня, на мой взгляд, это излишество, это роскошь. Для меня вообще вот роскошь, роскошные вещи, нет, я люблю роскошные вещи. Я люблю роскошные какие-нибудь сервизы, знаешь, вот красивую посуду Мадонна. Роскошную. Мадонна, у меня есть там... Я люблю роскошные машины, я люблю роскошные обувь. У меня есть хорошая, качественная обувь, которая стоит там не 5, не 10 тысяч рублей,
11,
а...
или даже 12 тысяч.
Пусть будет так, 11 тысяч, 70-80 обувь.
Зачем
стоит.
Зачем тебе такая обувь?
Ну вот были времена, я шил на заказ себе ботинки, которым уже лет 10, а я их надел раза 2. Вот, потому что, ну, как бы я не люблю их, но они есть у меня. Вот что для вас такое роскошь? Напишите, позвоните нам, давайте об этом поговорим. И вообще, эта роскошь что делает в жизни? Она украшает нашу жизнь, она делает эту жизнь...
Или развращает.
Да, развращает. И нужно ли вообще иметь в своей жизни вот роскошные вещи, которыми, ну, как бы ты можешь любоваться, получать какой-то заряд энергии. Вот Википедия, кстати, говорит, что роскошь – это внешнее великолепие, понимаешь?
Понимаю, конечно, понимаю. Но, слушай, я была в Эрмитаже недавно, там все роскошно практически, все картины.
Вот видишь, для тебя какой-то роскошь – это вот такой вот помпезный интерьер, вот что-то такое вот, такое вот величественное,
Ильмаринку,
канделябр.
Я покажу, а там вот эти вот люстры потрясающие висят.
Ты в этом не была, в Помпиду,
нет,
центр Помпиду, нет?
Нет, не была.
Но там вот оно, там другая роскошь, там, знаешь, такая эклектика, эстетика совершенно, эстетика пустоты.
Эклектики.
Не, пустоты. Там нету канделябров, ни какого-то паркета, ничего-то такого сверхъестественного. Там голые стены, черные железные какие-то лавки, ну вот так там.
Минимализм.
Минимализм, да, молодец. Ты, как всегда, меня понимаешь. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Скантемировский.
Да,
вы знаете, что
да, Владимир.
Все, что рукотворно, это все-таки от лукавого. Сегодня один придумал стиль, другой стиль, и навяжет. Вот сейчас все взрослые люди...
Но люди же ходят, это тоже рукотворно.
Мужчины ходят в женском, в трикотажном белье, не стесняются вот эти штанишки трикотажные, это я вам как художник по костюму говорю, это бред.
В смысле? Что плохого? Подождите, Владимир, что плохого в трикотажных штанишках, как вы говорите?
Да нет, это неприлично.
Почему?
Роскошь, это знаете, а я сейчас объясню, в чем роскошь.
Расскажите, что роскошь, давайте без штанов.
Роскошь – это человеческие отношения. Если у вас есть верная женщина, мужчина, с кем вы можете быть откровенны.
Роскошь отношений. Сколько
можете уверенно. И это настолько роскошь, и настолько не у каждого. Кошмар, многие люди проживают...
Владимир, вот за это, да, вам огромное спасибо. Шикарный поворот и шикарное, например, спасибо.
Всех вам благ.
Вам тоже, шикарно. Владимир Скантемировский прям шикарно сказал, что роскошь ее нельзя потрогать.
Есть материальная роскошь, про которую я говорил.
Да, да, а вот роскошь, у него, да, есть роскошь
когда общения. Когда ты дорожишь отношениями, когда ты понимаешь, что рядом с тобой есть близкий человек.
Да.
Не знаю, с кем ты можешь поделиться, друзья какие-то тебя окружают интересные. Просто твое окружение тебя напитывает, дает тебе, банальное слово, вдохновляет, да, дает
Почему
тебе силы.
Почему банальное? Прекрасное жить, слово.
Жить, как-то, не знаю, получать удовольствие
жить, не
от
боять.
Жизни, понимаешь?
Еще, знаешь, а у меня еще, вот, знаешь, ты сейчас говоришь, Владимир сказал, а я еще хочу добавить, роскошь, это когда ты живешь подольше прожить вот с этими близкими, любимыми людьми. Подольше. Подольше в гармонии, потому что, ну, бывает,
но
да?
Мы все не идеальны.
Да. Подольше прожить, прямо вот, чем больше, тем лучше. Вот это роскошь.
Но даже если ты ругаешься с близкими людьми, ты же понимаешь, что, скорее всего... Это ненадолго. И вы отойдете, и помиритесь, и все будет хорошо, и дальше вы будете наслаждаться обществом друг друга.
Да, ты права, совершенно ты права. Здравствуйте.
Да. Добрый день, Александр из Москвы.
Да, Александр.
Для меня уже последние лет 5 роскошь – это свободное время без работы, без мысли о работе, без вот этого ритма безумного. Вот это настоящая роскошь. И мне кажется, люди, которые...
Еще раз, подождите, роскошь – это не работать?
Это именно свободное время без вот этих вот отягощающих мыслей о работе, без этого ритма, навязанного городом.
Угу, понятно. А это по той простой причине, что вы устали, выгорание произошло, или почему?
Ну, мне кажется, что город с каждым годом все больше и больше набирает обороты по этому ритму, в часах становится все больше
и
меньше
минут. Ну, это нормально, а мы стареем.
Ну да, но времени свободного все меньше остается, и все вспоминаешь, как раньше было, как хорошо было, что...
Нет, а времени, если меньше становится, так это же хорошо, значит, ты нужен, ты, значит, занят чем-то. А когда ты сидишь дома и ничего не делаешь, начинаются какие-то дурацкие мысли, нет?
Иногда хочется посидеть дома и ничего не
поделать, дурацкие мысли. Ваша точка зрения, мы вас услышали, и точка зрения прекрасна. Спасибо большое, спасибо. Ирина пишет, согласна с Владимиром.
Наше время абсолютное здоровье – это жить...
Наверное, ну, жить здоровым – это роскошь, пишет наш LGG. А также он добавляет, для меня роскошь – это когда читают мои сообщения по радио. Да без проблем. Пишите, и будем читать. А вот расскажите о роскоши вашей слушательницы Анне с личным водителем и мундштуком за 200 тысяч. Вот зачем ей такая роскошь. Ну, какая вам разница, 473-й? Вот я не понимаю. Вот опять же, вот у него...
Вот зачем ей? Почему не у меня?
Да, вот что за наше какое-то внутреннее, вот это вот, извините,
зависть.
Ну, подлость какая-то.
Это
вот
зависть.
Зависть, да, какой-то вот такой вот червячок типа того. Вот почему у нее мундштук за 200 тысяч? Да потому что она может себе позволить. А вы можете себе позволить кофту из Бенетона. Нет, там не Бенетон, это дорого даже. Из Зары, ну хотя из Зары дорого. Не знаю, неважно, что-то не очень дорогое. Просто прикрыть свое тело, потому что голым ходить холодно сейчас. Ну потому что так сложилось. Кесарю кесаря, Цезарю Цезарева.
И стало сразу после твоих слов легче жить, понимаешь?
А я не пытался никому облегчить жить. Я просто хотел выразить свою точку зрения, что не надо этого делать, завидовать. Ты права, это зависть. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Здравствуйте.
Да, Алексей.
Ну, по поводу роскоши, конечно, это материальные блага. Как бы там, человек стремится к этому, идет, это все хорошо, потому что он это радует какой-то вещью, радуется. А в целом, конечно, по нашей жизни, это, конечно, когда родные, близкие, живы, здоровы. Вот, жалею то, что своего деда покойного не спросил о войне. Вот это очень интересно, как ветеран войны. Просто вот сижу и ловлю на этой мысли себя, почему я раньше этого не делал.
Ну, не общался был... с дедом?
Никогда, видимо, нет, вопросов я не задавали об этом.
Общался, да, но прям вот конкретно, прям потому что он прошел многие вещи, и интересно было послушать там до Берлина и так далее. А так, в целом, конечно, если человек в чем-то реализует, там, друзья есть надежные, как правильно сказал, предыдущий звонящий, жена.
А вот дети. Скажите мне, Александр, а вот роскошь, вы говорите, есть материальный роскошь, а есть роскошь общения. Но вот,
прям Сент-Экзюпери.
Да? Издеваешься? Ну ладно. Нет. А вот эта вот роскошь общения, она же все равно, вот видите, вы упустили момент, и вы жалеете об этом. А когда надо, вернее, как-то я...
Ну, может быть, тогда было неподходящее время.
Вопрос. Ну, вы поняли, о чем я хочу спросить? Да, как поймать вот этот момент? Вот этот момент, что вот ты... вот сейчас бери, разговаривай. А потому что мы живем и
хватай,
думаем...
Хватай, беги, думаешь, да, я завтра ему позвоню,
а потом завтра
с ним встречусь.
Да, да, ты живешь и думаешь, ой, ладно, завтра позвоню, сегодня времени нет, ой, в понедельник потом позвоню, раз, ой, а потом бац, а не, роскошь пропала.
Ну, конечно, да, совершенно, Максим, с вами согласен, вот. Нужно все делать вовремя, я считаю, детей рожать, жениться, карьеру. Конечно, у всех по-разному бывает, разные причины, и здоровье бывает, дай бог, вот подкашивает и так далее. Потому что у нас, знаете, жизнь непредсказуемая на планете Земля, но вот всякие бывают, вот корона-вороны прилетают и так далее.
Корона вороны, хорошие, да. Спасибо, Александр, хорошие слова. Спасибо вам, да. Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого... А, ну да, общение с Сент-Экзюпери, Марина сейчас прочитала. Вот, почему у меня нетю? Д, чего у вас нетю? Вот, еще вот пишет Ефремов, это тот Ефремов, которого мы знаем.
Это роскошно сейчас, да. Да, что живем без войн, и куча изобилия у нас вокруг.
Ну вот опять же, без войн, ну хорошо, у каждого свое.
В нашем стриме Макс Марина Наталья пишет, роскошь — это когда тебе неинтересна роскошь.
Тоже интересно, интересная мысль, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина. Для меня роскошь – природа и лесные массивы, которые в области. И в частности, меня прям пронзило до сердечной боли сообщение о том, что 98-летнюю ель в Щелкове, 50 с чем-то сантиметров в диаметре, срубили для того, чтобы поставить на 2 недели на Красной площади.
Потому что ее для этого... Подождите, Людмила, потому что ее для этого выращивали. Вы понимаете?
Ничего не выращивали 98 лет.
Ну, выращивали. Есть специальные районы, в которых отмечены, что вот эти ели, они растут не просто так, а для того, чтобы...
Целью.
С определенной целью. Не просто так, чтобы... Нет, можно пойти на них полюбоваться, но они растут именно для этого. За ними ухаживают, они специального размера, специальной ширины и так далее. А то, что вы говорите, что природа — это роскошь, да, я с вами согласен. Но вот немногие могут себе позволить выбраться, я не знаю, увидеть океан. Немногие себе могут позволить увидеть, как действующий вулкан где-нибудь на Тенерифе, остров в Канарских островах, или как ходят пингвины в Антарктиде. Это тоже роскошь. Это роскошь впечатлений. Впечатление, Людмила, да. Вы согласны?
Нет, я не согласна, потому
хорошо.
Что... Это... безжалостно вот так вот уничтожать это дерево, когда можно при такой богатой химии придумать, он в космос летаем, сделать кремлевскую башню, эту елку, и выставлять ее каждый год на площади.
Ведь но это как не камильфо. На... У нас все-таки российская практически империя. И какая там искусственная елка? Вы что? Нет, такого Кремль не допустит. Это... Спасибо большое. Ель должна быть роскошной в Кремле. А что вы говорите, химическое какое-нибудь? Целлюлезу еще скажите. На проволочке привяжут этот пластик или пластмассу. И... Нет, все роскошно должно быть.
Для кого-то кружка чистой воды роскошь, пишет Шмель Иванович.
Для кого?
Для кого-то.
А Мирон GLC пишет, роскошь — это снег в Израиле. А что, я, например, знаю снег, где снег в Израиле, там даже горнолыжный курорт есть. Я,
ну, видимо, не везде
там...
так легко со снегом.
Господи, там Израиль-то, ты видела его на карте? Ну, он, конечно, не маленький, но все равно доехать туда можно. Чистый воздух в пределах КАТ нынче. Роскошь, да, LG пишет. Поддерживаю насчет срубленной елки. Давно пора закрыть тему живых новогодних елок, искусственных полно. Елен. Елена, я только что сказала, о чем я говорю. Ни гуманно, ни современно, ни красиво, пишет Елена. Ну, Елена, хорошо, ваша точка зрения. Так, 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Марина, Макс, добрый день, деревенский парень. Ребят, всем доброго дня.
Да, здрасте, парень деревенский. Ну, для вас что роскошь?
Я, Максим, я вот поддержу вас. Я редко, но вот про Анну. Анна, здоровья вам и всем слушателям здоровья, всем удачи. Но никогда не обсуждал слушателей, но тут я в шоке. Что такое муштук за 200 тысяч? Ну, что, ну, ребят, ну вы что говорите? Анна, за миллион покупайте. Я буду только рад за вас.
Угу. А для вас роскошь, это что, деревенский парень?
Да для меня роскошь, я утром вышел по росе босой, прошел живой, и слава богу, и здоровый.
Какая роса сейчас, вы что, там уже налить-то должна быть?
Я пролетел, а сейчас я вышел с чашкой кофе, утром живой, здоровый, покурил и все. Да что вы, ребята,
роскошно, роскошно.
Роскошно, роскошно, деревенский парень, и вы роскошный парень, спасибо большое, прям рада. Так, кодовое слово. Стану бить по голове, размажу ей череп, буду скользить в липкой теплой крови.
Слушай, у нас как-то вообще, что слушатели сидели и ждали, когда же, вдруг, когда.
Почему нет? Продолжаем говорить про роскошь, продолжаем говорить о том, что такое роскошь. А для меня, знаешь, еще роскошь — это взять, например, вот в данное мое время, я вот сейчас подумал, я хотя и читал все, и «Преступление и наказание», Достоевского вообще люблю, для меня он читается очень легко по какой-то причине, вот, сесть и просто почитать.
Угу.
А еще если сесть на берегу моря, чтобы было плюс, ну, хотя бы 27-28, легкий бриз морской, знаешь, такой, с такими как-то капельками океана, вот, а рядом коктейльчик, ну, такой вкусненький.
С трубочкой, с зонтиком,
да, и с кусочком апельсина на краешке.
И ананаса.
Не знаю, почему ананас. И подо мной шикарный лежак с красивым махровым полотенцем. Угу. Вот. И я лежу и читаю Достоевского. Вот она, моя роскошь. Вот
давай
она, моя роскошь.
Найдем победителя.
7373948, телефон прямого эфира. Расскажите, что для вас роскошь, а, значит, книжный бокс у нас сегодня получает. Мы, кстати, завтра и послезавтра еще с Мариной разыграем по одному боксу. Вот можете посмотреть, вот они, Достоевский, вот Маечка, кто в Ютьюбе смотрит на нас, вот они, другие книги здесь.
Иванов,
Джош Оуэлл, да, Иванов.
Страдающий средневековье.
Сергея Зотова. Итак, а побеждает куда? Кодовое слово первое к нам прислал.
Кодовое слово написал первым.
Эльбрус.
Вас поздравляю.
Эльбрус, пожалуйста, пришлите ваш номер телефона, вы становитесь победителем, и в честь дня рождения 200-летия Федора Михайловича Достоевского получаете этот набор книг и майку. Спасибо большое фонду ЮФ. ЮФ-фонд, вот этот вот фонд, который и нам предоставил эти книжки. Как ты? Куда вернуть-то? Ну ладно, все поняли.
Все увидели.
Все увидели. Так, еще вот опять же пишут, да, это хорошо почитать, а если по работе каждый день до 500 страниц вдумчиво вычитываешь.
Кем же вы работаете, Александр?
Ну, может, он редактор книжный.
Да.
Роскошь — это когда все есть, и ничего за это не будет, Саша Л. Нет, Саша Л, так не бывает.
Анне здоровья, пишет Сергей. Эльбрус прислал номер телефона, мы записываем.
Отлично.
Фиксируем.
Мы успеем еще прям 20 секунд спросить. Здравствуйте, прям у нас 20 секунд.
Здравствуйте. Мне кажется, роскошь – это путешествовать в вагоне СВ.
Какая прелесть. Спасибо, как интересно.
Шикарно, почему нет? В каком-нибудь дорогом фирменном поезде, да, как Лев Толстой, где там ночка стоит типа около 20 тысяч рублей. В купешечке, одному, с душем. Друзья, пусть у вас будет сегодня роскошный день. Читайте Достоевского. Завтра мы еще разыграем набор книг, и послезавтра. Со мной этот 2 часа провела роскошная Марина Александрова.
Потрясающий Макс Челноков.
Но мы же про роскошь говорили. Скажи, что я тут.
Роскошный, фееричный.
Спасибо. Оставайтесь с нами. Новости на «Говорит Москва». Пока.